Глава 21. Ревность еще до революции иногда упраздняла титулы. Как говорил господин Ланже, отель Бризе, в котором жила тогда Дианна де Пуатье, был от нашего в двух шагах, на улице Святого Павла, где он еще и теперь существует, этот несчастный дом. Перро следовал поодаль за своим господином, видел, как он остановился у дверей Дианы, постучался, потом вошел. Перро приблизился. Господин Монгомери громко и настойчиво говорил с людьми, которые не хотели пропускать его под тем предлогом, что госпожа их больна и не выходит из своей комнаты. Несмотря на то, граф прошел, и Перро, пользуясь суматохой, проскользнул в дверь, которая оставалась незакрытой. Он хорошо знал этот дом, потому что не раз бывал у госпожи Дианы, и теперь шел в темноте по лестнице за господином Монгомери, его или не замечали, или не придавали никакой важности присутствию конюшева, когда уже господин его переступил порог. Взойдя на лестницу, граф встретил двух женщин-герцогини, встревоженных и заплаканных, которые спросили его, чего ему нужно в такую пору. В самом деле 10 часов пробило на всех окрестных часах. Граф де Монгомери отвечал с твердостью, что ему сейчас же нужно видеть госпожу Диану и немедленно сообщить ей одно очень важное дело, что если она не может принять его, он будет ждать. Он говорил очень громко, так что его должны были слышать в спальне герцогини, находившейся вблизи. Одна из женщин вошла в эту спальню и, вскоре возвратившись, сказала, что госпожа де Буатье лежит, но сейчас будет говорить с графом и просит подождать ее в приемной. Стало быть, дофина тут нет, или он ведет себя слишком осторожно для сына короля Франции. Господин Монгомери тут же последовал в приемную за женщинами, которые шли впереди со свечами. Перро, оставшийся в темноте на ступенях лестницы, теперь поднялся наверх и скрылся за блестящим занавесом в обширном коридоре, отделявшем спальню Дианы от приемной, где ждал ее господин Монгомери. В концах этого широкого перехода были тогда две заделанные двери, одна в спальню, другая в приемную. За портьерой, повешенной для симметрии, спрятался Перро и с радостью заметил, что может, приложив ухо, расслышать почти все, что будет происходить в той и другой комнате. «Уж, конечно, сударь, муж мой поступил так не из простого, грубого любопытства. Последние слова графа, с которыми он оставил нас, и интуиция заставили Перро думать, что господину его угрожает опасность, что, может быть, ему готовят западню, и он хотел помочь ему в случае нужды. К несчастью, как вы сейчас увидите, ни одно слово из того, что он слышал и передал мне, нисколько не проясняет темного, рокового вопроса, который занимает вас теперь». Граф де Монгомери не прождал и 2 минут, как Диана Пуатье с какой-то торопливостью вошла в приемную. «Что это значит, граф?» — сказала она. «Что за ночное нашествие после моей просьбы не приходить сегодня?»
«Я отвечу вам откровенно в 2 словах, только отошлите прежде своих женщин. Теперь слушайте, моя речь будет коротка. Мне сейчас сказали, что у меня есть соперник, что этот соперник — дофин, что сегодня вечером он у вас».
«И вы поверили, потому что прибежали убедиться окончательно?» — спросила Диана надменно.
«Я страдал, Диана. Я прибежал искать возле вас облегчение своему страданию».
«Ну что же», — возразила Диана, — «теперь вы меня видели. Теперь знаете, что вам солгали. Оставьте же меня в покое». «Ради бога, уйдите, Жак».
«Нет», — отвечал граф, которого без сомнения сильно встревожило то, что его так торопятся удалить. «Если солгали, что дофин здесь, может быть, не солгали, что он придет сюда нынешним вечером, и мне будет очень приятно изобличить клевету вполне».
«Стало быть, сударь, вы останетесь?»
«Останусь, сударыня. Пойдите к себе и успокойтесь, если вы больны, а я буду охранять, если угодно, ваш сон».
«Но, наконец, по какому праву вы будете так поступать?» — закричала госпожа де Пуатье. «Что дает вам это право? Разве я не свободна?»
«Нет», — твердо возразил граф. «Вы не свободны. Вы не вольны делать посмешищем двора честного дворянина, предложение которого приняли».
«Я, по крайней мере, не приму этого последнего предложения», — продолжала Диана. «Вы не имеете права больше оставаться здесь точно так же, как другие не имеют права над вами смеяться. Вы не муж мой, не правда ли? Я, кажется, еще не ношу вашего имени».
«Эй, сударыня!» — воскликнул с каким-то отчаянием господин Монгомери. Какое мне дело до того, что надо мной смеются? Совсем не в том дело, вы это очень хорошо знаете, и совсем не честь вопиет во мне, а любовь. Если бы мне показались оскорбительными насмешки этих трех франтов, я обнажил бы шпагу, вот и все. Но у меня сердце разорвалось, Диана, и я побежал. Достоинство, честь, не о них речь, совсем не о них. Речь о том, что я люблю вас, что я безумец, что я ревнив. Вы говорили и доказывали, что любите меня. Я убью того, кто осмелится коснуться этой любви, моего достояния. Хоть бы то был дофин, хоть бы кто другой, сударыня. Будьте уверены, я не подумаю об имени того, кому мстить, но, видит Бог, буду мстить. «А за что, позвольте спросить? Почему?» — произнес за спиной господина Монтгомери повелительный голос. Перро задрожал, потому что через слабо освещенный коридор он разглядел дофина, а за дофином — насмешливую, суровую фигуру господина Монмаранси. «О!» — вскрикнула Диана, бросившись в кресло и ломая себе руки. «Вот чего я боялась!» Сначала у господина Монтгомери вырвалось только громкое восклицание. Потом Перро слышал, что он заговорил довольно спокойно.
«Ваше высочество, одно слово. Умоляю вас. Скажите, что вы пришли сюда не потому, что любите Диану Пуатье, и что Диана Пуатье вас любит».
«Господин Монтгомери», — возразил дофин, едва сдерживая гнев свой. «Одно слово. Приказываю вам. Скажите, что вы здесь не потому, что любите Диану, и что Диана вас любит».
Сцена приняла такой оборот, что теперь уже стояли друг перед другом два раздраженных, ревнивых соперника, два страдающих сердца, две растерзанные души.
«Я был нареченным женихом Дианы. Все это знают, и вы это знаете», — проговорил господин Монтгомери.
«Пустое забытое обещание!» — вскричал Генрих. «И права моей любви, если не такие давние, как ваши, зато не менее очевидны, и я буду их отстаивать».
«О, безрассудный! Он говорит о своих правах! Хорошо!» — вскричал граф в порыве ревности и злобы. «Вы смеете сказать, что эта женщина принадлежит вам?»
«Я говорю, что она, по крайней мере, не принадлежит вам», — возразил Генрих. «Я говорю, что я у Дианы с согласия Дианы, а вы, кажется, не скажете о себе того же. Итак, я с нетерпением жду, чтобы вы вышли».
«Если вы так нетерпеливы, что же, выйдем вместе, это всего проще».
«Вызов!» — вскричал, подвинувшись вперед, Монмаранси. «Вы, сударь, смеете делать вызов дофину Франции?»
«Здесь нет дофина Франции», — возразил граф. «Здесь человек, который ищет любви любимой мной женщины. Вот и все».
Он без сомнения сделал шаг к Генриху, потому что Перро слышал, как Диана вскрикнула.
«Он хочет оскорбить принца! Он хочет убить принца! Помогите!»
И, вероятно, чувствуя тяжесть страшной роли, которую играла, она бросилась вон, несмотря на господина Монмаранси, который просил ее успокоиться и говорил, что у них две шпаги против одной, а внизу охранный отряд. Перро видел, как Диана пробежала через коридор, вся в слезах, бросилась в спальню, созывая своих женщин и людей дофина. Но ее бегство нисколько не смирило запальчивости противников.
«Без сомнения, шпагами своих людей», — сказал он. «Его высочество собирается мстить за оскорбление».
«Нет, сударь», — гордо возразил Генрих. «Одной моей достанет на то, чтобы наказать дерзкого».
У обоих уже были обнажены шпаги, но тут вступил в беседу господин Монмаранси.
«Извините, ваше высочество», — сказал он. «Кто, может быть, завтра будет королем, тот не имеет права рисковать жизнью сегодня. Вы не отдельное лицо, а целая нация. Дофин Франции может биться только за Францию».
«Но в таком случае», — закричал господин Монтгомери, «дофин Франции не отнимет у меня, подобно всякому другому, той, в которой заключена вся моя жизнь, той, которая для меня дороже отечества, дороже счастья, дороже собственного ребенка в колыбели, дороже всего, потому что она заставила меня забыть все. Это женщина, которая, может быть, меня обманывала». «Но нет, она не обманывала меня, это невозможно, я слишком люблю ее». «Ваше высочество, простите мне мою горячность, мое сумасбродство, и будьте милостивы. Скажите, что вы не любите Дианы. Ведь никто не придет к любимой женщине в сопровождении господина Монмаранси и целого отряда. Как я не подумал об этом!»
«Я хотел, — сказал господин Монмаранси, — сопровождать его высочество с отрядом против его воли, потому что меня тайно предупредили о готовящейся ему опасности. Впрочем, я предполагал расстаться с ним у дверей этого дома, но долетевшие до нас звуки вашего голоса заставили меня войти сюда и до конца проверить слова неизвестных друзей, которые так кстати предостерегли меня».
«Знаю я этих неизвестных друзей», — проговорил с горьким смехом граф. «Это, без сомнения, те же, которые и меня предупредили, что дофин будет сегодня здесь». И они преуспели в своем намерении и в намерении тех, кто заставил их действовать. Мадам де Тамп, я думаю, очень желает, чтобы скандальная история скомпрометировала Диану. Итак, вы, Генрих Валуа, вовсе не хотите щадить доброго имени госпожи Пуатье. Вы всенародно объявляете ее своей любовницей. Так она, эта женщина, на самом деле и по всем правам принадлежит вам. Тут уж нет ни сомнения, ни надежды. Вы решительно у меня похитили ее, а с ней и счастье мое, и жизнь. Хорошо же. И мне нечего и некого щадить. Вы, Генрих Валуа, дворянин, и вы дадите мне удовлетворение за свой проступок».
«Презренный!» — закричал дофин, обнажив шпагу, и пошел к господину Монгомери. Но Монмаранси опять преградил ему дорогу.
«Ваше высочество, еще раз говорю вам, в моем присутствии наследник престола не скрестит шпаги из-за какой-нибудь женщины с...»
«С дворянином, род которого древнее твоего, с первым христианским бароном», — прервал вне себя граф. «Карл Неаполитанский вызвал на поединок Альфонса Арагонского. Франциск I еще недавно вызвал Карла V. Тут были равны, так?» Но Намур, племянник короля, вызвал простого испанского капитана. Монгомери стоит Валуа, и так как Монгомери много раз вступали в союзы с детьми королей Франции и Англии, то могут и биться с ними. Древние Монгомери были чистые французы. Со времени возвращения их из Англии, куда сопровождали они Вильгельма-завоевателя, в гербе их было голубое поле с золотым львом, девизом «Береги» и с тремя цветками лилий. «Итак, ваше высочество, наши гербы так же подобны друг другу, как и шпаги. Побуждение рыцарское. О, если бы вы любили эту женщину, как я люблю ее, и ненавидели бы меня, как я вас ненавижу. Но нет, вы больше ничего, как робкий ребенок».
«Господин Монмаранси, пустите меня!» — кричал дофин, вырываясь из рук Монмаранси, который его удерживал.
«Нет, черт возьми!» — возразил Монмаранси. «Не допущу вас драться с этим иступленным! Стража, сюда!» — закричал он громко.
И слышно было, как Диана, наклонясь с лестницы, кричала изо всех сил. «Помогите! Кто там есть, идите сюда! Вы хотите позволить перерезать ваших господ?»
Эта измена в ту минуту, когда и без того были двое против одного, без сомнения довела до последней степени слепую ярость графа. Перро, помертвевший от страха, слышал, как он сказал:
«Стало быть, нужно последнее оскорбление для того, чтобы убедить вас в необходимости дать мне удовлетворение».
Перро предполагал, что он в эту минуту подошел к дофину и поднял на него руку. Генрих испустил глухой крик. Но господин Монмаранси, вероятно, удержал руку графа, потому что, пока он кричал громче прежнего «сюда, ко мне», Перро, не видя ничего, только слышал, как принц прокричал:
«Его перчатка коснулась моего лица! Он может умереть не иначе, как от моей руки, Монмаранси!»
Все это произошло с быстротой молнии. В эту минуту вбежали солдаты отряда. Слышна была отчаянная борьба, стук ногами об пол и лязг железа. Господин Монмаранси кричал:
«Свяжите этого зверя!»
А дофин: «Не убивайте его! Ради бога, не убивайте!» Слишком неравная борьба длилась не более минуты. Перро даже не имел времени подоспеть на помощь своему господину. Подбежав к двери, он увидел одного солдата, лежавшего на полу, и двоих или троих раненых. Но обезоруженный граф уже был связан. Его держали 5 или 6 жандармов, которые напали на него одновременно. Перро, которого в толпе не заметили, рассудил, что он полезнее будет для графа, если останется на свободе, известит его друзей или поможет ему при удобном случае. И потому он потихоньку вернулся на свое место и, насторожив слух и положив руку на шпагу, ждал удобной минуты, чтобы выскочить, и если удастся спасти графа, который не был еще ни убит, ни даже ранен. Потому что вы сейчас увидите, сударь, что у моего мужа не было недостатка ни в решимости, ни в отваге. Но он был столь же благоразумен, сколько и храбр, и ловко умел пользоваться случаем. В эту минуту нужно было только наблюдать. Он и наблюдал, хладнокровно, внимательно. Однако господин Монтгомери, связанный, еще кричал. «Не говорил ли я, что вы выставите 10 шпаг против одной моей и покорную храбрость своих солдат против моего оскорбления?»
«Видите, Монмаранси», — сказал дофин, дрожа всем телом.
«Рот ему зажать!» — отвечал Монмаранси, обращаясь к жандармам. «Я пришлю сказать, что нужно с ним делать, а до тех пор караульте его. Вы отвечаете мне за него головами!»
И он вышел из приемной, увлекая за собой дофина. Они прошли через коридор, где Перро скрывался за занавесом, и вошли в комнату Дианы. Тогда Перро перешел на другую сторону стены и приложил ухо к другой двери. Сцена, при которой он сейчас присутствовал, была, может быть, еще не так ужасна, как следующая.